Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сейчас я предложу вам один текст, и мы порассуждаем немножко и будем после этого совершать вечерю Господню. Хочу прочитать текст. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Эти слова принадлежат Иоанну Крестителю. Как вы знаете, первым появился на общественной арене, или народ узнал о нем, это был Иоанн Креститель, как предтеча Иисуса Христа. К моменту появления в народе Иисуса Христа, к моменту, когда он приступил к своему служению, Иоанн уже был очень популярной личностью в народе. И многие помышляли, не он ли Христос. Он имел очень сильное влияние на еврейский народ. Настолько сильное, что руководящие звено фарисеи, саддукеи, священники, они боялись напрямую противостоять Иоанну Крестителю. И вот однажды они послали к нему свою делегацию и стали ему задавать вопросы. И говорят: кто ты такой? Ты, говорит, Христос? Он говорит: нет. Пророк? Нет. А кто же, чего же ты крестит? Ты не пророк, ты не Христос. А что еще осталось важного? Как ты можешь иметь это влияние, если ты, собственно, никто? И он говорит: я голос вопиющего в пустыне. Я всего лишь тот, который в пустыне сказал. И значение этого вести всего лишь во время, когда голос звучит в пустыне. Эхо. Я вот этот. Я вот это эхо. Я всего лишь голос в пустыне. Нет никого, кто услышит. Я не вижу особого успеха, казалось по-человечески. Но мое служение очень скромное. Я всего лишь голос. Но Господь возложил на меня это служение, и я с достоинством совершаю его. И после этого, казалось бы, если он всего лишь голос, не пророк и не мессия, что значит, что это за новый титул, что это за новое служение, голос вопиющего в пустыне? Ну, не было такого официального служения в Израиле. Это совсем ничто. Вы себе представляете человека, который в пустыне говорит? Вот вы вышли в пустыню и закричали что-то. Это вся суть вашего служения. И голос пошел в пустыню, эхо раздалось, и потом исчезло. Это все, что говорит Иоанн. А Иоанн говорит, собственно, ты никто, ты ничто. А Иоанн говорит: моя важность моего служения в том, что я говорю о другом, который идет за мною. Который идет за мною, вот это и суть важности моего служения. Тот, который идет за мною, он не просто голос. Он есть реальность, это он есть альфа и омега, а тот, через которого этот мир создан, это тот, которому принадлежит этот мир, которому принадлежит власть на небе и на земле. Это сын самого Бога. Я, моя задача, хотя я сам ничто, но я указываю на того, кто идет за мною. И на следующий день он же как бы показывает другого, говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Интересно, здесь Иоанн описывает Иисуса Христа. Кстати, сегодня празднуют многие церкви какой-то праздник, да? Кто помнит? Крещение Господа Иисуса Христа. Это как раз тот случай перед крещением. Иоанн, наверное, был у реки, так как Иванов изобразил его в своей картине. Иоанн и все, которые пришли к нему креститься, и приближается Христос, и он показывает на него вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Интересным образом он описывает Иисуса Христа, которому и власть, и владычество принадлежит в этом веке и в будущем. Говорит, это Агнец, берущий на себя грех мира. Мы слышали в первой проповеди о жертвах, которые мы приносим, которые Господь приносит нам в лице Иисуса Христа. В Ветхом Завете этими жертвами были агнцы. Агнец – это самое такое кроткое животное, которое идет на жертву и не сопротивляется. Идет, как будто он желает этого. Он как агнец, пристригущим и безгласен. И сам агнец, он идет. Это такого типа животное, оно очень спокойное, кроткое. Его будут убивать, и оно спокойно идет навстречу смерти. Ветхозаветний агнец, он всего лишь был символом той совершенной жертвы, которую Бог принесет для миру. Агнец, которого использовали израильтяне в Ветхом Завете, это агнец, который пассивно участвует в жертвоприношении. Он ничего на себя не брал, на него возлагали. Конечно, агнец представлял определенную ценность для того, кто его отдавал. Но сам агнец в этом не участвовал. Его просто характер в каком-то смысле символизировал будущую жертву Иисуса Христа. Иоанн здесь говорит о другом агнце, о Сыне Божьем, который в этом служении назван агнцем Божьим, который берет. Это необычный агнец, который не пассивен, который активно берет на себя грех мира. Он не просто кроток по пути к жертве. Он не просто кроток к месту заклания, он сознательно идет, он берет на себя грех мира. Мы настолько привыкли к этой фразе, да, что он берет грех мира, то мы, наверное, иногда не задумываемся о ее практическом значении и о том уроке, который она несет для нас. Первое, что приходит в голову, мы могли бы сказать, ну а зачем этому агнцу чужой грех? Зачем ему грех мира? Зачем этому, которому принадлежит власть, сознательно брать то, что ему не принадлежит? Братья и сестры, поставьте себя на место этого агнца Иисуса Христа, что вам нужно было взять грех мира на себя. Это немножко много, правда? А подумайте проще. Не весь мир своего ближнего, своего друга, который вам задолжал сильно, который обидел, оскорбил своего мужа, жену. Что-то произошло у вас там. Я не знаю, какие отношения между вами, и вы знаете, кто прав, кто не прав. Естественно, мы склонны люди, когда мы рассказываем историю конфликта, который у нас произошел, естественно, мы склонны рассказывать так, я сделал вот так, я сказал вот так, а он сделал вот так и так. Получилось вот так. В основном он поступал неправильно и ничего не мог сделать. Я сказал все вещи правильные, я сделал, что я мог. Я знаю, я иногда тоже делал это. И вы это делали. Но это как раз тот случай, когда можем ли мы, по примеру агнца, который берет, взять на себя не грехи мира, а один грех какой-то. Одну какую-то погрешность на самого себя. Вину. В ситуации, в которой вы знаете, что явно вы не виновны. Виновен другой. Но вы знаете, что если вы будете продолжать конфликт, это выйдет на общество, выйдет на церковь. От этого будет неприятность. Но во имя Господа вы берете на себя. Говорите, Господи, я понимаю, что ситуация вот такая. Но я мог бы по-другому. Господи, я возьму на себя. И представить так вопрос, что как будто вы виноваты. Как будто это ваша вина. Правда, трудно. Правда, трудно? Конфликты, в котором вы знаете, что вы невиновны, взять на себя вину. Чтобы люди думали, что это вы наделали это. Что это по вашей вине произошло так. Будь то ваша жена, или ваш муж, ваши дети, ваши родители, друзья ваши. И это не так просто. Поэтому речь перед нами стоит совершенный агнец, который берет на себя грех всего мира. Он берет его, он совершенная жертва. Мы не можем сравниться с ним. Мы не можем так много. Но, по крайней мере, мы должны поставить себе за задачу хотя бы некоторые ошибки, хотя бы некоторые грехи наших ближних взять на себя. Потому что в реальной жизни мир, согласие, рост церкви, благословение в семье очень часто зависит от того, способны ли мы взять вину чужого на себя. И я понимаю, я говорю это обличает и меня, и каждого из нас. Потому что мы знаем, мы идем по пути правды, что мы поступаем правильно. Но этот пример агнца берущего ставит нас в положение, что, может быть, мы не все делаем. Он пришел в этот мир, он понимает, как этот мир устроен. И он понимает, чтобы этот мир спасти, нет другого пути. Сколько ты им не объясняй, как правильно. Сколько ты им не объясняй, что это грех, что это поношение имени Господне, он не поможет. И он понимает, совершенный агнец, он понимает, что происходит в этом мире. Он понимает, что жизнь миру он принесет только в том случае, если он возьмет на себя грех или вину, это нечестивого мира, на самого себя. Если бы это не было написано в Священном Писании, то, конечно же, мы не знали бы, как это может работать. Ну как это может работать? Взять грех на себя всего мира, ну как это миру поможет? Люди будут делать, что хотят, они будут грешить, как хотят, потому что кто-то уже заплатил. Как это может решить проблему? Тем не менее, по милости Божьей и благословению Божьему для многих миллионов, миллиардов людей это было спасительным выходом. Многие обратили на это внимание и спаслись. Для них это была спасительная дверь. Для многих. Многие не обратили на это внимание. В нашей жизни, братья и сестры, что нам мешает брать чужую вину на себя, чтобы подражать этому совершенному агнцу? Но первое, что, мне кажется, нас смущает, это быть в роли агнца, правда? Никто не хочет быть подобным овце. Ну, хотите? Не хочется. И я не хочу. Никому не нравится эта роль. Мы говорим об агнце Божьем, но когда мы себя представляем в роли овцы, нам неудобно. Если я буду овцой в семье, среди друзей, буду на себя брать, ну что произойдет? Реально, наш практический ум что говорит? На голову сядут. Что хотят, то и будут делать. Если я буду брать много на себя того, что жена наделала, то она же будет продолжать. Ну, на голову сядет. Так мужчина не рассуждает. Надо показать, что я все-таки мужчина в доме. Наоборот. Жена думает, если я буду на себя брать то, что муж делает, так он будет продолжать, ничего не изменится. Точно так же дети делают. Но могут думать, только да, друзья, на любом уровне. Мы думаем, что роль овцы, она какая-то неубедительная. И она ничего не достигнет. Но тем не менее, это божественный метод, который мы не понимаем, как он работает, но он работает. Потому что написано о Христе, мы знаем будущее уже, настоящее будущее. Написано, что когда он принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Он будет доволен тем, что он совершил. И по этому же примеру, каждый раз, когда мы сознательно перед Господом берем чужую вину на себя, Есть определенный таинственный принцип божественной справедливости, который действует таинственным образом. Мы не можем объяснить его, как он, но он работает. Обратите внимание, что здесь Иоанн представляет Иисуса Христа как Агнца. Но какой это Мессия, если он Агнец? Кто за ним пойдет? Но немедленная реакция, обратите внимание, он говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Два ученика нашлось, среди них был Андрей. Они услышали об Агнце, и они подошли к Иисусу, последовали за Иисусом. Кажется, когда мы будем в роли Агнца, за нам никто не пойдет. Но за Иисусом мы видим первых два человека немедленно пошли. Это те люди, которые будут потом менять мир, а потом другие присоединятся. И написано, они подходят к Иисусу, они еще не знают, что говорить. Ну, за Мессией, за лидера, понятно, идти, но за овцой. Но они понимают, что в этом что-то есть величественное. Они приходят к Иисусу, а Иисус обращается, говорит, что вам нужно? Они говорят, учитель, где живешь? Это они просто не знают, что спросить. Они сказали то, что им пришло. И было влечение сердца, но еще не было ума, почему они это делают. Господь говорит, идите, посмотрите. И написано, что они пошли. Они посмотрели, где он живет. Пробыли два дня, да? И ничего особенного не произошло. Они пробыли два дня с овцой или агнцем. Они пробыли два дня, провели с человеком, который характер подобен агнцу, который берет на себя грех мира. И Писание не говорит ничего о том, о чем они говорили. Что им сказал Христос, что они ему сказали, что они спрашивали. Но результат того, что они провели два дня с человеком, который имеет характер агнца, был просто ошеломляющий, необъяснимый. Приходит Андрей Петру и говорит, мы нашли Мессию. Откуда они это узнали? Они пошли за агнцем. Они пошли за тем, который берет, который не спорит, ничего доказывает. Они провели всего лишь два дня. Но характер этого агнца такой, что он меняет людей. Нам кажется, что характер агнца – это просто овца. Но это характер лидера, за которым идут. Тем не менее, идут. И находясь всего лишь с ним несколько дней, их сердце изменилось. Мы говорим, открыли тайну. Он не просто агнец, он истинный Мессия. Это тот, о котором было предсказано, о котором было сказано в Исаии, младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности. Они пробыли с ним два дня. И Писание, мне кажется, намеренно удерживает, о чем они говорили. Сам факт общения с ним изменил их, и они открывают величайшую тайну откровения божественной любви. Поэтому, братья и сестры, давайте мы попробуем этот принцип. Так, на микроуровне. Просто своими друзьями, своими родственниками. Ситуация, в которой ничто другое не работает. А давайте мы помолимся перед Господом, скажем, Господи, вот Сын Твой, имея эту власть и величие, Он принял образ Агнца и взял на Себя сознательно и не жаловался. И через Него Ты изменил мир. Ты изменил эти первых двух людей. И Ты привел эти 12 учеников. И потом многие миллиарды пошли за Ним. Помоги мне, Господи, повторить это. В моей семье, с моими друзьями, в церкви. Помоги мне увидеть это чудо. Я готов взять. Но Ты благослови это. Братья и сестры, почему бы нет? Это характер лидера, который ведет. Ты скажешь, ничего много не надо знать. Нужно быть готовым взять. Ум говорит, это не сработает. Писание говорит, что характер агнца берущего, он эффективный, он действует. Это характер лидера. И когда мы жертвуем, берем, Господь таинственным образом меняет супругов, меняет детей, меняет родителей, меняет друзей. Я не знаю, кто бы ни был на том месте, где вы есть, в вашей ситуации, попробуйте что-то маленькое на себя взять. И обратите внимание, только не отступайте от этого. Вы увидите, как Господь сверхъестественным образом будет действовать через эту жертву. Знаете, что после этого Господь пришел и принял крещение. Он пришел в те воды, где люди исповедовали свои грехи. Это суть этого праздника. Все приходили и исповедовали свои грехи. Но он вошел в воды, и у него не было греха. Но он тот агнец, который вошел взять то, что было исповедано. В этом суть крещения Иисуса Христа. Что он входит в эти воды, где грехи исповеданы, и берет это все на себя. И Бог благословляет его жертву. И говорит, дана ему имя выше всякого имени. Дана ему власть на небе и на земле. И перед именем Иисуса преклонятся все. Это другая логика. Это небесная духовная логика. Но она сильнее нашей. В нашей логике нужно не брать. Нужно доказать, отстоять, добиться. Но Писание говорит, доверьтесь Господу. Возьмите на себя. И вы будете миротворцами. И Господь благословит вас так, как Он благословил своего Сына. Сегодня у нас это тот день, который мы не только рассуждаем об этом. Но мы участвуем в этих символах. Мы участвуем в том, что Господь взял на себя. Сегодня у нас будет вечеря Господня. Мы будем участвовать, эти символы напоминают нам ломимое тело Христа и его пролитую кровь. Это то, что Он сделал. Он взял на себя. И через эти символы мы опять приобщаемся к Его подвигу. Мы приобщаемся к Его характеру, к Его пониманию Бога, к Его мессианской задаче. И когда мы это делаем, давайте, Господи, давайте, друзья, мы исповедуем еще раз свои грехи, еще раз проверим свое сердце и участвуем в этом. Будем думать дальше. Скажем, Господи, я столько раз пользуюсь жертвой Сына Твоего. Столько раз Ты меня прощал. Помоги мне хотя бы в малом начать подражать этому Агнцу, который берет на себя грех мира. Я все время объяснял, я все время поступал правильно, как мне казалось. Я все время доказывал, объяснял свою правоту. Помоги мне начать вот этот путь, что я подобен Агнцу, что я беру немного, чуть-чуть. Благослови эту жертву. Я хочу это сделать во имя Твое, потому что я столько раз пользовался Твоей жертвой. Помоги мне подражать хоть немножко в этом и пошли мне благословение. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!